учителен, он способен к наставлению. Греческое слово «дидокликон», переведенное как «учителен» в Новом Завете, используется только дважды. 1 Тимофею 3:2 и 2 Тимофею 2:24. Оно означает «искусный в учительстве». Эта способность является единственной чертой, которая имеет отношение к функции пресвитера и отличает его от диакона. Павел неоднократно напоминает Тимофею о первостепенной важности учительства. 1 Тимофею 5:17. 2 Тимофею 2:2. Пресвитеры должны отличаться способность к наставлению других в передаче Божьего слова и доносить его истины до сердец слушающих. Самый могучий стимул к эффективному учительству – это достоверность. Способный и опытный учитель будет поступать согласно проповедуемым словам. Если вы преподаете одно, а поступаете иначе, то вы противоречите сами себе и подрываете свое учение. Павел говорил Тимофею: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных». 1 Тимофею 4:12. Он хотел, чтобы Тимофей был образцом, которому могли следовать другие, а именно, прототипом своего личного учительства. Павел продолжает перечислять жизненные сферы, в которых Тимофею надлежит быть примером. В слове, что вы говорите, в житии, что вы делаете, в любви, что вы чувствуете, в духе, что вы думаете, в вере, во что вы верите, в чистоте, какие вами управляют побуждения. Стих 12. Именно таким должно быть поведение человека, искусного в учительстве. В 1 Коринфянам 11:1 Павел говорит: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Вы не обладаете качествами искусного учителя, если не можете призвать людей следовать своему примеру. Святой Дух наделяет даром учительства тех, кто призван наставлять Церковь в Слове. Римлянам 12:7. 1 Коринфянам 12:28. Ефесянам 4:11. Это не природная способность, но дар Святого Духа, который дает возможность действенно преподавать Божье Слово. 1 Тимофею 4:6 описывает доброго служителя, питаемого словами веры и добрым учением. Хотя Тимофей был подобным служителем, Павел призывает его внимательно вникать в здравое учение, которому он был научен. В 1 Тимофею 6:20 Павел говорит: «А Тимофей, храни преданное тебе». Во 2 Тимофею 1:13 он произносит такие слова: «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Вообще говоря, чем большими доктринальными познаниями обладает учитель, тем более искуснее и опытнее будет его учительство. Это не значит, что новообращенный христианин не может быть искусным в учительстве, но ему придется вложить много труда, чтобы восполнить недостаток познания. Поведение учителя не менее важно, чем его познание. Если вы преподаете Божье Слово, самонадеянные и высокомерные, то тем самым сводите на нет свои слова и утверждения. Именно поэтому совершенно необходимо для искусного учительства наличие смирения. Павел говорил: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым». 2 Тимофею 2:24. Ни пьяница, ни пристрастен к спиртным напиткам. Греческое слово «пороинос», переведенное как «пьяница», означает «тот, кто пьет». Это не относится к пороку пьянства, но является очевидным препятствием на служение. Здесь сущность заключается в репутации человека. Известен ли он как пьющий вино? Мы подтвердили, что греческое слово, переведенное как «трезв», стих 3, в буквальном смысле определяет того, кто не одурманен вином. Пороинос также означает, что такой человек не является завсегдатаем ресторанов, кафе и баров. Он не замешан в домашних скандалах из-за пьянства. Его образ жизни не имеет никакого отношения к спиртному. Не бийца, он не отличается воинственным характером. Вы не можете быть пресвитером, если разрешаете споры немирным путем. Греческое слово «пороинос», переведенное «бийца», означает «кулачный боец» или «любитель сражаться». Пресвитер не должен выходить из себя и применять физическое насилие. Эта черта тесно связана с предыдущей, потому что подобное проявление насилия выражается у людей, которые увлекаются спиртными напитками. Духовный руководитель должен быть способен разрешать все вопросы трезво осмысленно. Павел говорил: «Рабу же Господа не должно ссориться». 2 Тимофею 2:24. Тих, он легко прощает человеческие слабости. Мы пропускаем черту нестяжателен, которая появляется в некоторых переводах, но отсутствует в лучших греческих рукописях. Это качество идентично по значению некорыстолюбив. Стих 3, которую мы рассмотрим ниже. Греческое слово «эпиэйкес», переведенное как «тих», означает «внимателен», «сердечен», «терпелив», «милостив», «мягок». Аристотель говорил, что эта черта характеризует человека, который легко прощает человеческие слабости. Этот термин также находит свое отражение во 2 Тимофею 2:24: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым». В практическом смысле слово «тихий» означает способность помнить добро и забывать зло. Вы не должны вести счет плохих дел, которые совершили люди против вас. Сравни 1 Коринфянам 13:5. Эта черта имеет важное значение для духовного руководителя. Я знаком с некоторыми людьми, которые оставили свое служение, потому что не могли переносить людей, которые критиковали их или выводили из себя. Они были постоянно недовольны и негодовали. На этих людей в конечном итоге лишило их радости служения другим. Блюдите себя, не говорите и не допускайте даже мысли о том, что кто-то причинил вам обиду, потому что все это не служит благим целям, а лишь будоражит рану и затмевает ваш разум волнами гнева. Миролюбив, он не вступает в споры. Греческое слово «амачос», переведенное как «миролюбив», аналогично по значению слову «теплектес», «не биться». Стих 3. Различие состоит в том, что последнее имеет отношение к отсутствию физического насилия, а первое – к миролюбивому отношению. Когда в вашей церкви несколько церковных руководителей, участвующих в принятии решений, то вы далеко не уйдете, если некоторых из них отличает немиролюбивый дух и склонность к спорам. Поэтому Павел говорил: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, незлобивым». 2 Тимофею 2:24. Духовный руководитель должен быть миротворцем. Не сребролюбив, он не пристрастен к деньгам. Греческое слово «афиларгврос», переведенное как «не сребролюбив», является отрицательной формой греческих слов, означающих «любовь» и «серебро». Оно говорит о таком человеке, который не любит деньги. Любовь к деньгам может исказить и подорвать служение человека, потому что она является движущей силой, побуждающей его рассматривать людей как средство наживы. Павел говорил: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». 1 Тимофею 6:6. Каким образом мы можем себя оградить от сребролюбия? Я использовал следующий простой принцип. Не полагайте цены за свое служение. Иногда мне задают вопрос, сколько я обычно прошу за свой труд по учительству или за проповедование. Я не ставлю никакой цены. Если мне платят, прекрасно. Если нет, тоже хорошо. Я предаю все в руки Господа и тех людей, которым служу. Я принимаю все из Его руки, но не хочу, чтобы мое служение зависело каким-либо образом от денег. Если кто-либо предлагает вам денежный дар, о котором вы не просили, вы можете его принять как от Господа и поблагодарить за него. Но если вы преследуете материальную цель, то никогда не разберетесь, откуда эти средства. От него или в ответ на ваши собственные усилия. Это лишает вас истинной радости осознания Божьего попечения о своих нуждах. Хорошо управляющий, у него благочестивая семья. 1 Тимофею 3, 4 говорит, что епископ должен быть хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью. Ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божией. Следует обращать внимание на домашнюю жизнь пресвитера или епископа. Прежде чем приступить к церковному руководству, ему необходимо продемонстрировать духовное управление своим домом. Греческий глагол, переведенный как «управляет», означает осуществлять руководство, пользоваться авторитетом, предстоять или стоять во главе. Духовный руководитель стоит во главе своего дома. Это подтверждает сущность библейского учения о главенстве мужчины в семейных и домашних отношениях. Вне всякого сомнения, и муж, и жена несут свои обязанности, и жена решает многие домашние вопросы, но главенство принадлежит мужу. Тот же самый греческий глагол употребляется в 1 Тимофею 5, 17, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Способность пресвитера к управлению церковью подтверждается в его доме. Поэтому для того, чтобы соответствовать руководящему положению в церкви, он должен быть сильным духовным главой в своем доме. Он должен хорошо управлять своим домом. Можно встретить множество мужей, которые управляют своими домами, но не делают это хорошо и не получают желаемых результатов. Говоря о чьем-то доме, следует упомянуть и финансовую сторону. Человек может любить Господа и в духовном и моральном отношении соответствовать руководящему положению. Он может также быть искусен в учительстве и иметь верную жену и детей, которые подчиняются его руководству в доме, но он может неправильно расходовать свои материальные средства и все время пребывать на мели. Будучи неспособным хорошо управлять домом в финансовом отношении, он не подходит на духовное руководящее служение в церкви. Домостроительство в отношении собственности является критической проверкой способности человека к руководству, а его дом является местом, где он может проявлять эти способности. Греческое слово, переведенное как «послушание», является военным термином, который подразумевает порядок подчиненности высшему чину. Дети главы семьи должны подчиняться его авторитету и быть почтительными, собранными и дисциплинированными. Это качество имеет место только в том случае, если у пресвитера есть дети. Но он соответствует своему служению, если у него и нет детей. Тито 1, 6 говорит, что пресвитер должен быть человеком, который детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Греческое слово «пистос», переведенное как «верных», в этом контексте имеет отношение к вере в Писание. Дети пресвитера должны верить в проповедуемое им слово. Если этого нет, то от этого страдает убедительная сила его служения. Греческое слово, переведенное со всякою честностью, относится к достоинству и уважению. Оно имеет оттенок достоинства, вежливости, смирения и скромности. Дети церковного руководителя должны чтить своих родителей. Вполне возможно, что человек, который по всем статьям подходит для духовного руководства, может не соответствовать ему только из-за своего семейного положения. Его жизнь может быть в порядке пред Господом, но он пришел к Христу после того, как его жена и дети были уличены в греховном поведении. В этом случае он не подходит для руководства в церкви. Он может иметь таких детей, которые не разделяют его избрание Христом. В этом случае он не соответствует этому служению, но у Бога в отношении его есть другие планы. Он может нести другое служение. Церковное руководство – высокая цель, но всякое служение нужно и важно. 1 Коринфянам 12, 12. Самое главное состоит в том, чтобы он верно исполнял служение, на которое назначил его Бог, и не считал, что его задача менее важна, чем у другого человека. В Ветхом Завете для назначения на священническое служение имелись определенные физические ограничения. Левит 21, 16 гласит. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле не будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромый, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ядрами. Это было не комментарием в отношении характера или духовной жизни человека, обладающего недостатками, но комментарием в отношении избрания Богом людей определенного типа на священническое служение. Никто из людей, имеющих физические недостатки, не мог совершать обязанностей священника. Господь желал иметь в качестве образцов духовного служения людей, не имеющих никакого изъяна. То же самое относится и к духовному руководству. Бог желает, чтобы пресвитеры вели примерную домашнюю жизнь без какого бы то ни было изъяна. Чрезвычайно важно, чтобы отец был авторитетен и чтобы дети были ему покорны. При непослушании незамедлительно проявляются все негативные последствия. В связи с грехопадением все человеческие существа начали погружаться в духовный грех и нечистоту. И только физическим наказанием вы можете научить нечестивца добру. Притчи 13:24. Отец должен также проявить достаточную мудрость, чтобы дети непринужденно и сознательно повиновались ему. Неизбежно появятся вопросы. А почему мне этого нельзя? Или почему я должен это делать? Независимо от того, нравится вам это или нет, при воспитании своих детей вы все время будете для них самым близким теологом и философом. А для этого вы должны быть разумны в том, что вы ожидаете от них. В дополнение к этому, отец должен проявлять к детям любовь, чтобы им было легко повиноваться ему. Ваши дети должны слушаться вас, чтобы не случилось ничего, что испортило бы с вами их взаимоотношения. Я считаю, что нет лучшего места, где проявлялась бы приверженность человека по восполнению нужд других людей, чем собственный дом. Проявляет ли он заботу о своей семье и любовь к ней? К каждому члену семьи? Старается ли он своим усердным трудом выполнить все их нужды? Если нет, то как он тогда может проявлять заботу о церкви? Не новообращенный, он зрелый и опытный христианин. Смирение является чрезвычайно важной духовной чертой, о которой мы уже упоминали при рассмотрении качеств духовного руководителя. Хотя Павел в этом отрывке не приводит смирение как качество, она явно просматривается в его предупреждении духовной гордости. Греческое слово «неофатос», переведенное как «новообращенный», означает «новонасажденный». Смысл этого термина состоит в том, что пресвитер должен быть не из новичков или тех, кто только что получил крещение. В Новом Завете слово «неофатос» употребляется только однажды. Помимо Нового Завета, в буквальном смысле, оно входит в выражение, употребляемое при посадке деревьев в грунт. Духовно зрелый христианин представляет собой полную противоположность новичку. Пресвитер должен быть зрелым в вере. Конечно, зрелость – это весьма относительное понятие. И понятие зрелости во всех церквях не одинаково. Сущность этого понятия состоит в том, что пресвитер должен отличаться большей зрелостью, чем церковь, находящаяся под его началом. Греческое слово «тафу», переведенное как «возгордился», означает «погружаться в дым» или «подниматься клубами». Это образное выражение, передающее состояние, когда вас затмевает гордость. Мы не хотим, чтобы разум новообращенных затмевался ложным чувством духовности и гордости. Основная сущность состоит в том, что новообращенный не может вступать на руководящую должность не потому, что не обладает способностью к учительству других, он может иметь хорошие познания из Библии и прекрасно их преподавать другим, и не потому, что он не обладает хорошими организаторскими способностями, совсем не в этом дело, он может быть сильным руководителем, и не потому, что он недостаточно знает Божье Слово, он может прилежно изучать Библию и хорошо ее знать. А потому что если вы поднимете его на высоту духовного служения в один ряд с благочестивыми мужами, то ему придется испытывать борение с духовной гордостью. Он может полностью соответствовать качествам, перечисленным в 1 Тимофею 2:3, имея непорочную жизнь и прекрасную семью. Но, если он сравнительно молодой христианин, то при возведении его в ряд старейшин и более опытных христиан, являющихся членами церкви целый ряд лет, он проявит склонность к духовной гордости. Районная церковь благодати по сравнению со многими другими церквями является зрелой церковью. Это не хвастливое заявление, а просто результат длительного существования и первоочередных задач в служении. Она существовала в течение более 30 лет и все это время преподавала истины Божьего Слова. Следовательно, в своей общине мы имеем много представителей третьего, четвертого, пятого и шестого поколений христиан. Наши пресвитеры являются зрелыми мужчинами, имеют глубокие познания в слове, преподают его и провели многие годы в подготовке к этому руководящему служению. Если бы мы поставили пресвитером сравнительно молодого христианина, то у него было бы искушение легко возгордиться, тем самым впав в грех своим быстрым восхождением на высокое духовное служение. Представьте себя миссионером в отдаленной части света, ведущим работу по христианизации туземцев. Вы учреждаете церковь, проводите служение в течение 6 месяцев и затем вам нужно возвратиться домой. До своего отъезда вам приходится избрать кого-либо на пасторское служение. Этот человек, вероятно, будет из новообращенных, но вы стараетесь найти такого, какой был бы по сравнению со всей общиной более зрелым. Для того, чтобы стать пресвитером в церкви благодати, этому человеку понадобилось бы 10 лет, но в этой туземной общине при всех местных условиях и обстоятельствах он вполне подходит на роль пастора. У нас есть несколько молодых выпускников семинарии, которые несут здесь служение, но не являются пресвитерами, потому что у церкви очень высокое представление о руководящей роли пресвитера. Многие из этих молодых людей прекрасные учители, их моральный облик и семейная жизнь не вызывает никаких порицаний, но назначение их в руководство в начале служения возгордило бы их. Многие представители нашей молодежи перешли из нашей церкви пресвитерами в церкви благодати на пасторское служение в другие церкви, так и не побывав. Но в тех церквях их рассматривали как людей, обладающих духовной зрелостью, которые могут ими руководить и питать истинами Божьего слова. Вы могли бы ожидать, что Павел скажет, что руководители, впавшие в гордость, будут недействительными служителями или впадут в грех, но вместо этого он говорит, что они подпадут осуждению с дьяволом. 1 Тимофею 3, 6. Это очень серьезное положение. Что такое осуждение с дьяволом? Некоторые считают, что гордый руководитель будет осужден дьяволом, но Писание никогда не изображает дьявола в роли судьи, который приговаривает людей к осуждению. Так как Писание представляет Бога как судью, лучше всего понимать это выражение как приговор, который Бог в своем суде выносит дьяволу. Гордый служитель понесет такое же осуждение, как и тот. Вывод подтверждается, в котором говорится о гордости, а само Писание учит, что Бог противится гордым. Иаков 4, 6. Осуждение дьявола вызвало низведение его с высокого положения из-за гордости. Бог сделает то же самое со всяким человеком, который возгордится из-за своего несвоевременного назначения в духовные руководители. Грех Люцифера состоял в гордости, за которую он был изгнан Богом с небес. Мы видим, как его горделивый характер проявляется в Исаии 14:12, как упал ты с неба, Деница, сын зари. Разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Он хотел узурпировать Божью власть. Он повторил 5 раз о своих намерениях, но Бог сказал, «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе». Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство? Стих 15-16. Вместо того, чтобы превознестись, сатана претерпел унижение. Чтобы не подвергнуть человека подобному осуждению, мы должны не торопиться назначать его в духовное руководство. Не потому, что руководящий брат, впавший в гордость, потеряет спасение, что совершенно невозможно, а потому, что он потеряет свой высокий и уважаемый пост. Доброе свидетельство от внешних, его уважают неверующие. Греческое слово «калос», переведенное как «доброе», имеет значение внешнего и внутреннего добра или добродетели. Пресвитер должен иметь добрый характер и хорошую репутацию. Греческий глагол «марчера», переведенный как «свидетельство». Отсюда происходит слово «мучение». Имеет значение «удостоверяющее свидетельство». Характер пресвитера должен удостоверяться свидетельством других людей. Внешнее значит не принадлежащий к числу членов церкви. Пресвитер должен иметь репутацию честного, любвеобильного, доброго, щедрого и радушного человека среди соседей, которые его хорошо знают. это совсем не значит, что они будут согласны с его теологическими взглядами. В действительности может даже наблюдаться антагонизм, но в нем будут видеть волевого человека. Это важная черта, потому что пресвитер не может оказывать доброго влияния на окружающих, если они не уважают его. Это вызвало бы поношение Христа. Греческое слово, переведенное как «поношение», означает «бесславие». Довольно безотрадную картину представляет то, что многие люди позорят Господа и Его Церковь своими грехами. Именно поэтому репутация пресвитера должна отличаться безупречностью. Между прочим, это качество не ограничивается грехами, совершенными им во время пресвитерского служения. Оно также включает любой грех прошлого, который опорочил его репутацию. Прежде чем поставить человека на руководящую духовную должность в церкви, следует принимать во внимание суждения окружающих о его репутации. Важность хорошей репутации иллюстрируется на всем протяжении новозаветного повествования. Римлянам 2, 24 об Израиле. «Ибо ради вас имя Божие хулится у язычников. Грех Израиля навлек поношение на их Бога. С церковью дело обстоит точно так же. Я постоянно сознаю, что многие люди знают меня и им известно, чем я занимаюсь. Например, недавно мы с семьей были в магазине и говорили о покупке некоторой мебели. Продавец терпеливо ждал, пока каждый выскажет свое мнение по этому поводу. Когда мы пришли к общему согласию, я сказал продавцу, что мы договорились, что купить. Он улыбнулся и промолвил: «А я вас знаю». Мне в голову тут же пришла мысль. О, какое впечатление мы произвели на него! Затем он сказал: «Я высоко ценю ваше служение. Для меня было облегчением, что наш продолжительный семейный разговор не повредил нашему свидетельству». Каждому христианину всегда приходится что-нибудь делать на виду у всех. А людям нужно видеть вашу непорочную жизнь. Они могут не соглашаться с вашими убеждениями, но они должны видеть ваш благочестивый характер. Павел, обращаясь к филиппийцам, высказывал свое желание: «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Филиппийцам 2:15. Их достойная жизнь послужит свидетельством реальности их Бога. Это высокий призыв и священная обязанность. В Колоссянам 4:5 Павел говорит: «С внешними обходитесь благоразумно. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Хорошая репутация включает в себя мудрые слова, а также дело благочестия. Пресвитерам нужно иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы им не впасть в сеть дьявольскую. Сатана прилагает все свои усилия, чтобы уловить духовного руководителя, чтобы разрушить цельность и действенность его свидетельства и опорочить его. Он подобен рыкающему льву, который ищет кого поглотить. 1 Петра 5:8. И духовные руководители являются главной мишенью его нападок. Подобно всем христианам, пресвитеры имеют свои слабости и уязвимые места, иногда попадают в одну из ловушек, расставленных сатаной. Только совершенный человек не спотыкается. Иаков 3:2. Пресвитеров должна отличать особая осторожность и способность к распознаванию опасностей, чтобы избежать вражеские западни, а не пасть жертвой расставляющего их. Только тогда они смогут спасать от них других. Йофисской церкви необходимо было проверять своих руководителей. Это делаем мы и сейчас. Будущее церкви зависит от духовных руководителей наших дней и от их внутренних качеств. Бог создает мужей для руководства своим стадом. Мы, как церковь, должны найти, отделить и поставить их на руководящее служение, молиться за них и следовать их примеру. Этим самым мы прославим Бога.